Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Все вы знаете неблестящую демографическую ситуацию в нашей стране, когда на 140 миллионов населения приходится 42,7 миллиона пенсионеров. Во властных структурах постоянно обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. Принципиально решение, по сути, уже принято. Дело только в сроках и в схеме его реализации. Мы обязательно дадим подробности в сегодняшней программе. Так что такое наши пенсионеры? Экономический балласт или достаточно значимый трудовой ресурс? Вот об этом сегодня речь в нашем дискуссионном радиоклубе. Тема программы «Третий возраст как трудовой ресурс». И с удовольствием представляю наших гостей, как у нас принято, демократично, по алфавиту. Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич. Здравствуйте, Мария Георгиевна.
Здравствуйте.
Экономист, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
Добрый день.
И писатель и культуролог Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что выбрали время прийти. Надеюсь, разговор у нас получится не бесполезным.
Голос большого города.
И начинаем разговор в студии. Ну вот, главная цифра уже прозвучала, 4,7 миллиона пенсионеров. Это огромная нагрузка на бюджет даже при самых скромных наших пенсиях. Пенсионные и социальные выплаты занимают в строках бюджета второе место. И в прошлом 2015 году составили 25,4% от общих бюджетных отчислений, уступив только расходам на национальную оборону и безопасность. Там 33,2%. Как уже было сказано, вопрос поднятия пенсионного возраста для мужчин и женщин – дело времени. Тем не менее, постоянно идут горячие споры о целесообразности этого решения. И каковы, на ваш взгляд, я обращаюсь ко всем присутствующим в студии, здесь медицинские, экономические и социальные аспекты проблемы. Кто начнет? Экономист?
Ну, я сказал бы, что 40 миллионов пенсионеров, которые в нашей стране...
Почти 43,
да. 43 миллиона, да. Это, конечно же, экономический ресурс очень большой, потому что на пенсию, основной массе людей, получающих пенсии, на пенсию не прожить. Поэтому, ну, за исключением, конечно, пенсий специальных, там, да, которые у нас сейчас есть пенсии, которые измеряются уже даже не десятками, а сотнями тысяч рублей. Такие пенсионеры у нас есть. Вот. Но основная масса – это, получается, сумму, на которую жить нельзя.
Обычные пенсионеры,
да,
конечно.
Жить на эти деньги нельзя, поэтому они продолжают работать. Они также продолжают работать, также создавать дополнительный, скажем так, продукт. И надо понимать, что с точки зрения экономики не имеет разницы, получают они за свой труд зарплату или нет, потому что работа, допустим, там сиделок при детях, там, которую они выполняют, домашняя работа, огород этот, да, знаменитый, там бабки на огород.
6 соток.
Эти 6 соток – это тоже труд, это труд зачастую тяжелый, и без этого труда экономика могла бы иметь намного больше проблем, чем сейчас имеет. Не говоря о том уже, что вот это вот это в малых городах вот этот вот стариковский труд, стариковские огороды, с которых там кормятся и дети, и родственники, он по-прежнему остается достаточно серьезным экономическим ресурсом.
Угу. Мне бы хотелось услышать социальный аспект проблемы.
Я бы тоже согласилась с тем, что, как правило, когда говорят о повышении пенсионного возраста, забывают, что вот сегодняшний пенсионный возраст позволяет, ну, во всяком случае, женщинам так точно, выполнять очень важную социальную функцию, а именно быть бабушками. Еще Жванецкий в советское время шутил, что наши женщины долгое время работают мамами, а потом, не переводя дыхание, бабушками. То есть статус женщины женщины-бабушки, это не просто женщина, которая имеет внуков, но, как правило, это женщина, которая выполняет огромную работу няни, гувернантки,
репетитора.
Репетитора, совершенно верно. Понятно, что сейчас ситуация все-таки сильно изменилась по сравнению с советским периодом. Сейчас чаще семьи живут отдельно от старшего поколения. Старшее поколение тоже, так сказать, проявляет, можно сказать, вкус к жизни и не всегда готово посвятить свою жизнь следующему поколению внуков. Но все-таки, как правило, если посмотреть на эту часть женщин-пенсионерок, пока еще их дети не готовы оплачивать, у них просто нет на это ресурсов, оплачивать те же самые услуги, но каким-то посторонним людям. И в этом смысле это очень существенный вклад в семейный бюджет, который можно выразить очень даже весомыми цифрами, то есть это какие-то вполне конкретные и немаленькие суммы, вкладываемые в семейный бюджет. Кроме того, я бы хотела подчеркнуть, что пенсионеры в нашей стране, может быть, отчасти пенсионный возраст бы как-то это изменил ситуацию, повышение, я имею в виду, пенсионного возраста, но по всем исследованиям в большинстве стран мира, чем старше человек, тем он счастливее. Этому есть множество объяснений, одно из которых в том, что по мере того, как человек взрослеет, все прошлые несчастья, которые с ним происходили, видятся ему в более смягченном свете, у него появляются какие-то новые возможности развития, но в нашей стране совершенно однозначная тенденция, чем старше человек, тем он несчастнее себя чувствует.
От чего это зависит? Ну, от состояния здоровья?
Не только, хотя, да,
понятно, что и от материального состояния
тоже. Состояние здоровья очень важно, потому что чем мы очень сильно отличаемся от других стран, прежде всего от стран Европы, это не только нашим более ранним пенсионным возрастом, это возраст здоровой жизни. Иначе говоря, вот если возраст пенсионный у нас может отличаться на 5, на 10 лет, то вот возраст здоровой жизни очень часто отличается лет на 20.
Огромный разрыв.
Огромный, колоссальный. Причем у нас, к сожалению, на вот этот возраст здоровой жизни мало оказывает влияние даже материальное благополучие. То есть наши вполне материально обеспеченные люди точно так же очень рано начинают страдать всеми возможными заболеваниями, в том числе связанными с нездоровым образом жизни. Плюс, конечно, то, что касается уже, собственно, пенсионеров, пожилых людей, это ощущение собственной несамостоятельности в материальном плане, собственной зависимости. И если даже они не ощущают, что они сильно зависят от детей, тогда они очень сильно зависят от государства, потому что цены, на что у нас в первую очередь повышают цены, это на продукты и на лекарства. То есть это то, на что основные свои ресурсы тратят пенсионеры.
Да, безусловно. Андрей, добавите что-нибудь?
Я не просто добавлю. Я хотел бы подойти к этому вопросу с другой стороны. Мне кажется, что главная трудность третьего возраста сейчас в России заключается в том, что мы используем очень старую модель для работы с этим возрастом. Это модель даже не прошлого, а позапрошлого века. Ведь откуда все это взялось? Вот откуда взялись пенсии? Ясно, что в Средневековье никаких пенсий не было, да? Человек жил недолго, работал, как правило, физически, большинство населения занималось тяжелым физическим трудом, оно вырабатывалось к определенному возрасту. Ну, а те, кто не умирали, тех содержали дети или просили милостыню. Собственно, третий возраст появился только к середине XIX века, вот когда подрос уровень жизни, да? Труд тогда все равно был еще тяжелый, на фабриках, на заводах, индустриальный, но уже появилась весомая группа людей, которые не сразу же умирают, закончив работу. Вот что с ними делать? Тут наложился еще один фактор. Вот тогда в Европе произошли революции, установилась первичная демократия, и эта группа, третий возраст, стала избирателями. То есть с ними приходилось считаться.
Электорат.
Электорат, да. И вот тогда Бисмарк первый вел в Германии социальное страхование, то есть пенсии. И, вы знаете, самая интересная идеология этого социального страхования какая была? Значит, человек заканчивает работу, выходит на пенсию. Идеология такая: ты больше ни на что не годен, работать ты не можешь. Я напомню, тогда труд был в основном тяжелый физически. Работать ты не можешь. Поэтому вот тебе небольшие деньги. Сиди в стороне, тихо, и не путайся под ногами. Так вот, эта идеология сохранилась до нашего времени. Ведь до сих пор у нас существует, если не ошибаюсь, то ли в Министерстве труда, то ли у вас в социологии, Марина Георгиевна, такое понятие, как возраст доживания, да?
Дожитие.
Дожитие.
Это демографический термин. Это существует во всех странах мира.
Хорошо, хорошо. Что это означает? Вот, значит, закончилась у тебя жизнь, вот теперь тихонечко доживай.
Но в русском языке коннотация весьма сомнительная у этого
какое
термина.
Какое у нас, да, у государства вот часто... Понятно, что государство говорит, пенсионеры – это наше все, мы о них заботимся и так далее. Но это чистая идеология. На самом деле отношение к третьему возрасту простое. Не путайтесь под ногами, не мешайте, ничего не требуйте. Мы платим вам пенсии, все, занимайтесь там своими делами. Вот это вот неудачная, то есть не неудачная, а устаревшая социальная модель чрезвычайно мешает любым изменениям в отношении к третьему возрасту. В том числе и к рассмотрению их как трудового ресурса. Понимаете, ведь раньше третий возраст не мог быть ресурсом. Раньше был избыток молодежи в том же 19-20 веке. На рынке труда все время были молодые, энергичные руки. Тем более, что труд был физический. Да? И третий возраст не мог конкурировать с молодежью. Но сейчас-то молодежи все меньше и меньше. А запрос на труд остается. И при этом громадный вот этот вот ресурс оказывается как бы ни при чем. А что касается огорода, который они скапывают, то я замечу, что единоличное хозяйство – это очень непроизводительный труд.
И это
тяжелый, непроизводительный, совершается только по необходимости. Да? Если у государства многие живут с огорода, это значит, что государство не сумело поставить нормальную экономику.
Абсолютно верно.
Да.
И ну, я еще добавлю дополнение как раз к словам Андрея по поводу того, что когда в Германии вводили социальное страхование, то была и не только цель там позаботиться вот об этих стариках, нет, конечно, это был еще вопрос мотивации крестьян к уходу из деревни в город, потому что если раньше крестьяне на земле, там, это большая семья, дети, свой участок, который мы, в конце концов, продать и жить на эти деньги потом, да, то есть, а вопрос, хорошо, я ухожу в город, я теряю свой этот земельный надел, я, может быть, не заведу там большую семью, кто меня будет содержать в старости, а вот государство тебе дает пенсию, это был элемент мотивации перехода вот, крестьян в города, и, соответственно, вот про экономического роста Германии в конце 19 века, когда они там торопились с модернизацией, нужно было крестьянский ресурс направить на фабрики, а вот еще и пенсия будет себе, это были пенсии первые везде, кстати, во всех странах, это были пенсии только для промышленных рабочих, а до крестьян в Советском Союзе пенсии начали платить, дай бог памяти, в 70-е годы в лучшем случае.
Да, спасибо. Ну, все-таки вернемся к нашей проблеме, да, к насущной. Вот пока главный сдерживающий фактор, не позволяющий увеличить возраст выхода на пенсию, это невысокая продолжительность жизни в Российской Федерации. На сегодня она составляет 71 год. Это около 65 лет у мужчин и 77 лет у женщин. Но согласно прогнозным данным, средняя продолжительность жизни в России уже к 2020 году должна составить 74 года. Это 68 лет у мужчин и 80 лет у женщин. И при таком показателе, как считают специалисты, будут все основания для роста возраста, необходимого для получения пенсии. Планируется начать поэтапное увеличение пенсионного возраста. Ну, там градация с шагом в полгода для женщин с 2018 года и для мужчин с 2025 года, доведя границу пенсионного возраста для тех и для других до 63 лет. Это, кстати, ниже, чем во многих странах так называемого цивилизованного мира. Дмитрий, у вас, по-моему, были цифры, да, по этому поводу?
Ну, я могу сказать, что в среднем пенсионный возраст во всех вот этих странах – это 65 лет.
65,
вот 65 сейчас идет где-то повышают до 67, но базово эта цифра около 65 лет.
Там есть разница между выходом на пенсию мужчин и женщин?
Где-то есть, где-то нет. В Англии, например, нет. В Австрии есть. зависит от страны, от того, что насколько активны вот эти вот электорат, насколько активны избирательные группы. Но я хочу сказать маленькое такое дополнение. Да, надо понимать, что их пенсия и наша пенсия, она по экономическому смыслу – это разные совершенно вещи. Пенсия, как мы это называем, западная, да, да. Это та сумма, на которую человек может жить, не работая, уверенно жить, не работая, причем поддерживать уровень своего потребления на достаточно высоком уровне, сопоставимом с уровнем работающего человека, с поправкой, что у него нет тех расходов, которые там есть у работающего человека. Да, он может,
там, по-моему, 70%, да?
Это зависит от страны, да, от страны по-разному очень определяется, но базово, как бы, почему? Вот эта сумма, на которую человек живет, примерно с тем же уровнем комфорта, на котором он жил. То, что дается в любом случае. То, что ты дополнительно заработал, накопил, у тебя есть сбережения, страховки, это все твое. Ты молодец, если ты смог накопить, не смог, ну что ж, ты все равно будешь жить как человек. У нас же это фактически пособие неимущим. У нас вот эта пенсия, да, 60 лет, это фактически это социальное пособие, которое помогает, ну, человек не может, может быть, работать с такой интенсивностью, но где-то мы там в уме держим, что он все равно как-то будет выкручиваться, работать, дети помогают, что отдают себе отчет, что на эти деньги жить нельзя. Это немножко другое.
Да, с одной стороны, конечно, вы правы. Вы знаете, что меня удивляет? Значит, пенсионный возраст, то, что пенсионный возраст придется поднимать, было ясно еще в начале 2000-х годов. Была для этого совершенно благоприятная ситуация. Вот 2006, 2007, 2008 годы. Вот если бы тогда, когда уровень жизни в стране рос, когда росли зарплаты, вот тогда было бы...
Ну, опоздали, да, ну что сделаешь?
Как всегда опоздали. Да. Но при этом, при опоздании, будут, извините, вот человеку нужно отрезать палец, да? Ну, ничего не поделаешь, такая болезнь, да? Вот у нас опять начинают резать понемножку. Сначала одну фалангу, потом вторую. Я не понимаю, зачем нужно поднимать на полгода. Нужно поднять один раз. К этому гораздо быстрее привыкнуть, чем каждый раз привыкать к тому, что...
Это пенсия... решение потому... еще может измениться.
Потому что те, кто сейчас уже считает, что он выйдет, что он через год-два, оставаясь работать, еще будет получать еще дополнительно эти 15-20 тысяч, а ему вдруг скажут, говорит Москва, не будет тебе этих ни 15, ни 20 тысяч, еще 5 лет ты будешь вкалывать и рисковать.
Так ведь будет зарплата.
Будет
ли? Вы же понимаете, что многие не хотят выходить на пенсию, потому что потом приходится искать еще одну дополнительную работу.
Ну, если человек остается на своем рабочем месте и продолжает получать пенсию, все рассчитывают именно так, что будет вот так.
Ну, все надеются на лучший вариант, это понятно.
Кроме того, Андрей, вы, по-моему, экстраполируете ситуацию людей, занятых преимущественно интеллектуальным трудом, для которых, конечно, выйти на пенсию – это катастрофа, потому что они еще вполне работоспособны, и вот, как вы сами говорите, не занимались тяжелым физическим трудом. Но вообще-то в нашей стране довольно много профессий, подразумевающих, даже если мы не говорим об опасности, работах, для которых предусмотрена более ранняя пенсия, но просто огромное количество людей очень тяжело физически работают. Для них выйти на пенсию – это ну, просто немного отдохнуть.
Да, Мария, но это говорит только об одном. У нас не создают, специально не создают мест для тех людей, которые, выйдя на пенсию, могли бы спокойно работать, не занимаясь тяжелым физическим трудом. Ведь таких мест довольно много, и их можно предложить пенсионерам, но их занимают девочки, молодежь, которые способны на гораздо большее.
Я бы сказала, что вообще наш сегодняшний разговор, мы как-то суждаем о пенсионерах, как, ну так, я бы сказала, потребительский со стороны тех, кто еще не пенсионеры. Рассматриваем их как ресурс. Вообще-то, вот возвращаясь к тому, что вы, Андрей, говорили в самом начале о изменении отношения к третьему возрасту, то это как раз то, что произошло уже в других странах и начинает происходить понемногу у нас.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему «Третий возраст как трудовой ресурс». Гости нашей студии – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, экономист, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев и писатель и культуролог Андрей Столяров. Мария, вы только что сказали, что наш разговор носит такой потребительский оттенок. Да? И я обращаюсь к вам, вот персональный вопрос к социологу. А каково отношение общества и к людям пенсионного возраста, и к новым цифрам пенсионного возраста?
Ну, трудно найти людей, которые бы, ну, особенно если мы говорим о массовой поддержке, выступали бы за повышение пенсионного возраста. А каких-то вот, ну, по крайней мере, сегодня мы не можем говорить, что эта мера найдет поддержку большинства. С другой стороны, понимаете, вот пенсионный возраст, не случайно появился термин «третий возраст», которого, конечно, во времена Бисмарка не было.
А когда, кстати, он появился?
Он появился совсем недавно, это, ну, конец 20 века. Можно сказать, когда поменялась вся концепция видения пожилого человека. То есть пожилой человек это не просто человек, который все отошел в сторонку и не мешает больше жить.
И доживает.
И доживает. Да. Нет. Это человек, продолжающий жить.
Просто активной жизнью.
Активной жизнью. Не случайно появилась возможность так называемого обучения. То есть есть специальные программы университетские для людей, вот как раз такого очень весьма пожилого возраста. И это летний курс, это просто полная образовательная программа, когда человек, выйдя на пенсию, вот решает просто получить еще одно просто для удовольствия, не потому что он хочет работать по этой специальности, для удовольствия.
Занимает, чтобы не путались под ногами.
Нет,
Мария, подождите, одну секунду, вот эти образовательные программы, у нас они существуют?
Ну, сами посудите, даже, честно говоря, в тех странах, где это появилось уже несколько лет назад, это тоже не сказать, чтобы каждый университет обладал такими студентами. Но представьте, сегодня вот у нас в аудитории вместе с 18-летними, 20-летними студентами появится человек 75 лет. Ну вот как к нему отнесутся, мягко говоря, я думаю, что это будет удивительно. И вряд ли человек сам захочет поставить себя в такую некомфортную ситуацию. Но даже в нашей стране уже происходит изменение отношения к возрасту, что, конечно, дает какие-то опорные точки для правительство, когда оно принимало решение о повышении пенсионного возраста. Смотрите, за последние 20 лет произошло радикальное изменение восприятия возраста. 60 лет человеку 20 лет назад это был действительно пенсионер. 60 лет сегодня человеку это человек еще довольно активный, ну не сказать, чтобы молодой, но уж точно не старый.
Нет.
Как мужчина, так и женщина. Это последние 20 лет принесли нам такое ощущение. Не говоря уже...
Мария, можно я чуть-чуть добавлю, да? Появился даже в быту, я не знаю, как у вас, у социологов, вы сейчас меня поправите, молодой пенсионер. Это говорят, ну, обычно о женщинах, которые только что вышли на пенсию.
Ну да, сейчас довольно странно, ну, женщина-пенсионер 55 лет, ведь что у нас иногда происходит? Как правило, правительство города, региона, рассылает поздравления пенсионерам. Обычно они стандартные. Естественно, они там не различают по возрасту, сколько лет пенсионеру. И вот, представляете, женщине 55 лет приходит письмо, где ее губернатор радостно поздравляет с днем пожилого человека. Женщина, мягко говоря, обижается.
Она еще ходит в мини-юбке.
Ну, бывает и такое, в конце концов. И уж понятно, что такое же письмо, скажем, 20 лет назад, ну, такого бы явного отторжения не вызвало. В больших городах мы видим это и на улицах. Как выглядят пожилые люди сейчас и, скажем, лет 30 назад. Они выглядят и одеваются по-другому, потому что общество предполагает, что пожилая женщина может так одеваться, стильно, красиво, что 30 лет назад вообще-то считалось просто неприлично.
Да, сейчас невозможно увидеть женщину, ну, скажем, достаточно зрелого возраста в платочке, да, вот как это было в 60-е годы.
Все еще возможно, и опять же мы говорим о реалиях большого города, Петербурга, все-таки понятно, что в сельской местности это будет уже совершенно иначе, но у нас все еще вот это ощущение, с одной стороны, возраста в принципе поменялось, с другой стороны, вот это прежнее отношение к пенсионеру как к бесплатному трудовому ресурсу для семьи, прежде всего, но и для государства тоже, оно продолжает сохраняться. И ведь государство тоже рассчитывает, что можно, честно говоря, у меня большие сомнения, что у нас будет возможность по-прежнему получать зарплату и пенсию.
Да, сейчас об этом, что называется, ходят упорные слухи. О том, что придется выбирать. И даже наш президент не так давно сказал, напомнил нам всем, что в советские времена мы получали либо пенсию, либо зарплату.
Маленькая деталь.
Да,
в советские времена пенсионеров по отношению к остальному населению было очень мало.
И... Так, Дмитрий, можно я подхвачу вашу фразу и дам сегодняшние цифры? А вы потом продолжите.
Продолжим.
Хорошо, да? Вот по прогнозам демографов, доля трудоспособного населения к 2050 году составит 57%. В 2010 году этот показатель был равен 70%. То есть, кроме того, благодаря демографическому кризису 90-х годов и увеличению продолжительности жизни в Российской Федерации существует прогноз, что к 2035 году, это уже не за горами, признаться, соотношение пенсионеров и работающих граждан составит критические 1:1. Исходя из этого, многие специалисты полагают, что развитие страны невозможно без подключения лиц третьего возраста к трудовой деятельности. Дмитрий, продолжайте, пожалуйста.
А я продолжу.
Да.
Что вот эти советские, эти пенсии, вот 120-рублевые, когда говорили, что вот на пенсию можно было жить, вот эти советские, там 121 рубль, да, максимальной пенсии, которые выплачивались в начале 80-х годов, у них было очень мало получателей, потому что их получали те, это поколение, которое буквально было выкошено войной,
да.
И этих пенсионеров было очень мало. Но даже уже к концу 80-х, когда их стало чуть-чуть побольше, советская пенсионная система уже начинала, что называется, трещать. Поэтому я сказал бы, что на самом деле нам лучше вообще не рассуждать применительно к нашей стране и с ее демографическими кризисами и потерями. И вы упомянули кризис 90-х годов, хотя
да.
Демографы скажут вам, что дело не в 90-х годах, а дело в трендах, которые были заложены намного раньше. Да?
Ну вот это волнообразное даже движение.
Это все, да, это да, и да, гражданская да, война, и коллективизация, отечественная война. Вот эти вот провалы, они давали через несколько поколений, давали такой же провал. И надо говорить о том, что сейчас вот эти наши пенсии, да, фактически, с экономической точки зрения у нас уже нет пенсионного фонда, это все бюджетные деньги. Что вот что-то там люди заработают себе накопительные пенсии и так далее. Нужно принять решение, что все граждане страны, начиная с определенного возраста, имеют право на получение какого-то дополнительного пособия, которая будет не ниже не то что прожиточного минимума, а вот этой вот нормальной, скажем так, нормы жизни, да, жизненного уровня, а все, что они заработали себе сами, то остается им. Да? А сейчас вот это вот, что либо зарплату, либо пенсию, ну, значит, все будут работать опять до смерти, потому что если, исходя из там на 15-20 тысяч, там, в лучшем случае этой пенсии, 10, кто на нее собирается жить?
Дима, да. Вот... Я не зря сказал, что мы используем устаревшую социальную модель. Ее точно так же, на мой взгляд, использует и Запад. Ведь что подразумевается в пенсии? Подразумевается, что человеку не нравится работать. Что вот наконец-то он отработал, да, и вот теперь может заслуженно отдыхать.
Ну, Мария уже говорила о видах таких работ физических, когда человек действительно вырабатывает физически свой ресурс.
Я как раз об этом сейчас и буду говорить.
Пожалуйста.
Да. Да, дело в том, что, конечно, это положение можно понять. Большую часть человеческой истории труд был проклятием. Это была тяжелая работа, которой высшие классы никогда не занимались. Ими занимались только низшие классы. Дворянин не имел права, там, рыцарь не имел права пахать. Его бы все осудили. Да? Так вот, это представление о том, что труд – это проклятие, поломало только реформация, вот протестантская революция. Дело не в том, что они по-другому стали относиться к Богу, а они впервые поставили труд в качестве высокой ценности. Ведь в протестантизме спасение души осуществляется через труд. Вот этот непрерывный, ежедневный, фанатичный труд, который приводит к результатам, и является молитвой Богу. Вот за счет этого протестантская цивилизация так и вырвалась вперед среди всех остальных. Те страны, которые остались католическими, частично в Европе это восприняли, частично. Не зря почти все католические страны отстают от протестантских. В России это было воспринято еще меньше. У нас труд не является ценностью. У нас по-прежнему сохраняется вот это вот выражение «да, буду как проклятый до самой смерти работать».
Андрей, подождите, а в советские вот времена человек меня, труда, секунду, ну как же?
Все время на полсекунды опережаете. Единственное исключение было, это при советской власти. Там была сделана серьезная попытка превратить труд в ценность. Труд должен быть радостнее, это содержание жизни, труд не проклятие, а это смысл жизни, это ее содержание. И когда человека отлучают от труда, то это не радость, а это, наоборот, несчастье, это трагедия. И, кстати говоря, так в нашей жизни и происходит. Что происходит с пенсионером, когда он, с человеком, когда он выходит на пенсию? У него фактически рушатся все социальные связи, да?
Он не умеет жить, он был приучен только трудиться.
Нет, дело не в, дело в том, что ему приходится менять всю среду. Ведь социальная среда – это еще общение определенное, это определенные цели. Когда человек работает, у него есть какая-то определенная цель, пусть даже ему не очень приятная. Это структурированная жизнь. Вот он выходит на пенсию и попадает в бесструктурную среду, не знает, что с ней делать, вот как дальше жить. Это тяжелый психологический шок, который, конечно, сказывается на здоровье.
И особенно вот, для вот, мужчин.
Да, для мужчин особенно. И да. Вот, Мария Георгиевна, вы тут сказали, значит, женщина-мать, а потом сразу бабушка. Я не уверен в ценности бабушек. Посмотрите на нашу трудовую ситуацию. Да, посмотрите. Вот женщина на объявление о найме на работу. Девушкам после 30 не звонит. Женщин после 40 не берем. Да? Вот нет. Женщина в 40 лет, дети выросли, да? Дом налажен, вот сейчас и работать, а ее уже никуда не берут. Хочешь, не хочешь, будешь бабушкой.
Так, Дмитрий хочет что-то возразить.
Вспомнили как раз, был такой изумительный советский фильм с начала 80-х с Михаилом Ульяновым «Частная жизнь», где очень большого начальника выбрасывают на пенсию, там причем именно его грубо очень увольняют. Он оказывается дома, а там человек, это вот высшая там номенклатура, да, и об него, извините, все начинают вытирать ноги, в прямом смысле, начиная от его внуков, которые там перед ним трепетали, каких-то там его детей, и кончая там его женами, и, извините, он превращается, он буквально раздавлен вот этой частной жизнью, пока, слава богу, последний, там, как это в кадре, там его гениально сыграл Ульянов, звонит телефон, жена снимает трубку, там звонят оттуда, что он там, она бледнеет, он берет, он выпрямляется, он опять становится, его вызывают опять. Там,
расправляет
Кремль, плечи. Да, он, и он возрождается, он опять становится вот тем, кем он был в начале, да, вот этим большим водителем, все. Он вернулся, он нужен, он на работе, он там, ему возвращены там его эта должность, и он опять свой, да, и вся семья трясется от страха, потому что она понимает, что он этого никогда не простит, а не забудет того, что кем он был перед ними, вот этим несчастным опустившимся пенсионером, которого все только шпыняли, что вот там дедушка теперь у нас никто.
Да, вот я замечу, что на Западе, конечно, лучше пенсионерам жить, чем у нас, но вот эти вот курсы высшего образования и вообще всякого рода клубы для пенсионеров на Западе, образовательные, развлекательные, тур поездки за границу, это попытка заменить содержание жизни, то есть труд. Это искусственная замена. На Западе это хорошо делают. Но все равно остается та же теза. Труд – это проклятие.
Ну, чем же искусственное, если люди получают, наконец, свободное время для того, чтобы поездить, посмотреть мир, и у них сохраняется достаточно любопытства, чтобы этого хотеть. Ведь тут же очень важно сохранить в такой степени интерес к жизни, чтобы хотеть действительно путешествовать по этому миру, а не чувствовать, что ты уже ничего вообще не хочешь.
А других как-то... предложений нет, кроме путешествовать.
Ну, почему
хоть
же?
Хоть чем-то. Человек же не может сидеть нет. дома
непрерывно. Ну, во-первых, наши пенсионеры часто это делают.
Но... По необходимости?
Да, но... масса видов социальной активности. Я уж не говорю, что, например, во многих странах, если вы посмотрите на состав местных депутатов, это, может быть, не будет высший уровень парламента страны, но это будут местные советы. Там очень много пенсионеров. Они чрезвычайно социально активны во всякого рода вот, некоммерческих организациях, гражданских организациях, волонтерских, содействия одному, другому, третьему и в качестве местных депутатов, безусловно. Кроме того, я бы вот хотела сказать, это уже, наверное, будет какой-то экономический аспект, но ведь одновременно с повышением пенсионного возраста у нас коварнейшим образом существует масса ограничений по возрасту для занятия определенных должностей, да. Работы, то есть людей просто вытесняют на пенсию. Дмитрий сказал, что человек будет хотеть работать на пенсию. Хотеть-то он, может, и будет, а вот дадут ли ему? Потому что до смерти он может работать гардеробщиком. А вот на своем прежнем рабочем месте, вполне возможно, никто ему не даст работать столько, сколько он хочет, с достойной зарплатой, я имею в виду. Ну, во-первых, все-таки есть реальные потребности, ну, нужно принимать молодых, обновлять каким-то образом состав. То есть пенсионеры должны быть куда-то вытеснены. Но вот механизмы того, чтобы человек, будучи на пенсии, чувствовал себя достойным по-прежнему уважаемым членом общества, то есть всякие статусы, почетный профессор, пусть это будет, почетный, там, не знаю, сотрудник, как угодно, ассоциированный сотрудник.
Консультант.
Да, который позволяет сохранить вот все вот эти социальные связи, но при этом освободить, простите, место для более молодого. Ну и не говоря уже об уровне пенсии, который позволяет, будучи всего лишь почетным членом, однако довольно прилично существовать. Но сегодня ты не можешь занимать определенные должности после определенного возраста. И если у нас происходит сокращение в любых организациях, то кого в первую
начинают
очередь увольнять?
Начинают
пенсионеров. Для кого-то, может быть, даже поднятие пенсионного возраста будет отчасти спасением, потому что еще какое-то время его не уволят. Или предпенсионный возраст, после которого уже перестают брать на новую работу, он тоже немножечко отодвинется. Но вообще-то это серьезнейшая проблема, потому что, на самом деле, вот этой возможности работать до смерти нам и не оставляют.
Будет бедствовать на пенсии.
Совершенно
вы
верно.
Говорите, вы затронули очень важную тему. Государству, несомненно, нужно создавать места, где могли бы работать люди третьего возраста.
Да почему должно государство?
А кто? Кто? Если государство не подаст пример, то ни один бизнесмен этого делать не будет.
Не соглашусь здесь, потому что на самом деле для бизнесменов уже сейчас бизнесменов стало доходить, что опыт работы – это такие вещи, которых ты, ну, нету у молодых. Есть такие вещи, которые нарабатываются только длительным опытом, и профессиональное мастерство сейчас оказывается важнее, чем вот эта молодая энергия, напор. Есть. Частично бизнес уже начал приходить вот к этому пониманию.
В каких секторах? Вот меня это интересует.
А вот, знаете, как раз я недавно читал интервью с бизнесменом, который это внезапно понял.
Осознанно.
Раньше он брал молодых девушек. Они быстро бегают. Скажешь, сбегла, принесла бумагу.
Андрей Михайлович, выясняется... вот повторяю свой вопрос, в каком секторе бизнеса?
В основном это обслуживающий бизнес.
Оформление
Секундочку, оформление документов, набор документов, ну, короче говоря, проведение всех бумаг, вот это вот. Обычно там сидят молодые девушки. Так вот, бизнесмен, этот самый, о котором я говорю, он вдруг выяснил, девочка сбегает быстро, но принесет не тот документ. Все равно придется посылать второй раз. Вот это и есть опыт. Девочка оформляет документ, оформлен не так. Нет опыта. Когда она еще вырастет? Я ничего не имею против молодежи. Но когда девочки бегают с документами, мне неудобно. Но они же способны на большее. А это те места, которые вполне могли бы занимать люди третьего возраста. И эти места нужно создавать целенаправленно. Должны быть обязательно, у нас рабочая неделя какая? 5 дней в неделю. Должна быть рабочая неделя по закону, например, для тех, кто желает. 2 дня в неделю или 3 дня в неделю. Или сменная работа, полдня один работает, полдня второй работает. Ну, это же все понятно. Вот что нужно делать. Нужна такая целенаправленная программа, иначе этот ресурс так и останется мертвым.
И вы думаете, что здесь должно начать все-таки государство и подать пример?
У нас так устроена Россия, что примером всегда является государство.
Ну, это
Дмитрий,
еще Пушкин,
согласны с этим?
Да, и в нем набожность не знает уступления, ему священ пример царя его, да? Это Борис Годунов. Ну, нет, я не согласен. Я скорее согласен с тем, что государство, конечно, может подавать эти примеры. Но скорее нужно создавать стимулы для того, чтобы бизнес не торопился увольнять вот этих вот пенсионеров, да, это могут быть и налоговые стимулы, налоговые льготы, да, это может быть снижение тех самых налоговых вычетов, да, ведь сейчас, да, мы платим там этот 13% налог, а еще 30% платит, как бы, работодатель, хотя это тоже наша зарплата фактически, могли бы получать эти деньги. Это другое налогообложение доходов вот этого предпенсионного возраста, да, что человек тогда у бизнеса появляется стимул платить зарплаты, да, государство просто немножко так убирает вот свою лапу с этих денег, что пускай чуть-чуть больше остается людям, люди сами зарабатывают нормально. Все равно, так или иначе, поскольку наш бюджет – это производная от нефтяных цен, да, от ресурсных цен, то давайте отдавать себе отчет, что не надо все тянуть с населения, особенно в предпенсионном возрасте. Давайте немножко с ним поделимся.
Мария Георгиевна, скажите, вот как социолог, у нас количество молодежи будет увеличиваться в ближайшее время или нет?
Нет, не будет, потому что, конечно, нет. Хотя бы потому, что у нас был рост рождаемости, который мы все так радостно приветствовали, который во многом обеспечивался, во-первых, тем, что пришлась волна в родительский возраст, вошли люди, которые многочисленное поколение, скажем так, поэтому они рожали много детей. Ну, относительно больше, чем в предыдущие поколения. Сейчас в возраст родительства входит малочисленное поколение, рожденное в 90-е, которые рожать будет мало просто в силу того, что их самих физически мало. Поэтому, конечно, у нас сейчас будет очень мало молодых.
То есть избытка молодежного ресурса не будет?
Нет, избытка молодежного ресурса не будет уже никогда. Давайте отдавать себе этот отчет. Значит, в нашей стране...
Гастарбайтеры.
Это другое, да. И вот об этом как говорят демографы, когда рассуждают, почему все-таки нужна миграция. Давайте сделать себе отчет, что сегодня в России, вообще в любой стране Европы и в Америке никогда не будет, что называется, ставим это в кавычки, но все-таки коренного населения избытка молодежи.
Я больше скажу, единственная страна, которая добилась увеличения вот не количества рождений в определенный период, как у нас, а рождаемости, именно что женщина на протяжении всей жизни стала иметь вот новое поколение больше детей, чем имели раньше. Из развитых стран единственная страна – это Дания. Они потратили на эту программу 30 лет. Ну, потому что поколение сменилось, смогли это заметить. Они тратили колоссальные деньги, уходило 5% ВВП. Вот датского уходило только вот
сколько
на эти программы.
Сколько в среднем там детей? 3?
Значит, нет, там не хватает 3, там, условно говоря, там был 1, и там, как во всех, там был где-то 1,7, да?
Да.
Стало там 2,1, но...
И это... 30 лет?
На это ушло 30 лет, чтобы поднять.
Только это воспроизводство.
Воспроизводство. Воспроизводство. Они вернулись, ну, вернулись к воспроизводству хотя бы.
Сейчас все
сокращаются. Но они, как они считают, очень интересно, что стало ключевым таким фактором? Что они стали платить пособие не матерям, а платить пособие отцам. Они стали платить пособие отцам. И они считают, что в целом это снизило, что называется, нагрузку на мужчин, вот эту дополнительную рабочую, они смогли уделять больше внимания семье, времени. То есть вот стала семья по-другому функционировать немножко. То есть было пособие не матерям, условно, был не материнский, а отцовский капитал. И вот он дал рост.
Они даже не столько... Ну, это, кстати, многие страны пошли по этому пути. Они даже не столько платят специально... Ну, во-первых, пособие может получать и мужчина, и женщина. Более того, во многих скандинавских странах, пока только в скандинавских, введен обязательный, ну, у нас бы это назвали декретным отпуском, обязательный отпуск по уходу за ребенком для отца. Он вообще не может не уходить в отпуск по уходу за ребенком на несколько месяцев.
Какой несколько месяцев.
Ну, до года. Угу. До года. Я уже не говорю о том, что может выбирать, кто будет сидеть с ребенком, это почти во всех странах, мужчина или женщина. То есть и тут семья уже решает, и это будет все равно оплачиваться. Это во многих странах существует, в Европе, конечно, не в Америке. Но в скандинавских странах, вот я точно знаю, что в Швеции есть просто обязательное условие законодательства, что отец должен провести несколько месяцев с ребенком, младенцем.
Угу. Мария, я знаю, что вы недавно вернулись из Соединенных Штатов Америки. А какое там отношение общества к третьему возрасту? Вы это поняли?
Ну, честно говоря, гораздо больше я знаю об этом из литературы. Ну и просто, если говорить о моей среде, то есть университетской, академической среде, то там, конечно, очень большое значение имеет статус так называемого почетного профессора. Люди получают этот статус, он... ну, сулит не столько особые доходы, сколько особый почет, они входят в разные комиссии, комитеты, то есть они больше внимания уделяют вот такой общественной деятельности, профессиональной, но при этом общественной, то есть вот всякие конкурсные комиссии, комитеты, разрабатывающие то, другое, третье, они читают лекции, безусловно, они участвуют в конференциях, то есть вот в этот так важный для нашего, в том числе, человека статус сохранения вот этих всех связей, социально, когда ты продолжаешь чувствовать себя членом сообщества, он вот это вот позволяет как раз. Но там тоже к этому шли очень сложным путем. Это не сразу появилось, это не сразу стало более-менее распространенным. Они тоже придумывали массу способов для того, чтобы оставить человека включен, чтобы он хотел уйти на пенсию. Потому что проблема, что человек все-таки должен уйти на пенсию, конечно, существует. Он должен освободить место
конечно,
простите, да. для следующего более молодого. Но как сделать сделать эту отставку не такой трагической, что человек ну, в полной мере ощущает себя отвергнутым и вплоть доходило до самоубийств очень часто в ну, предыдущие десятилетия, вот максимально предприняты усилия, чтобы вот этого ощущения у него не возникло. Угу.
Мария, ну мы сейчас, вот вы приводили нам примеры из интеллектуального сектора социума, да? А вообще третий возраст там рассматривается как трудовой ресурс или как там обстоят дела?
Там скорее заботятся о том, чтобы человек после того, как он выйдет в отставку, ощущал себя психологически комфортно. Скорее усилия все направлены в меньшей степени как трудовой ресурс. Там все-таки нет такого ощущения, что там не хватает трудовых ресурсов. Все-таки довольно много мигрантов.
Ну, конечно, это страна на первом месте. Да?
Но дело даже не в этом. Там очень заботятся, как, впрочем, и в Европе, о психологическом состоянии человека в любом возрасте. Будь он молодым, будь он среднего возраста, будь он старшего возраста, и эта забота просто дифференцирована, потому что молодым нужно одно состояние, одно ощущение им обеспечивает психологический комфорт, средний возраст другое, и вот этот третий возраст, совершенно другие виды деятельности зачастую, другие меры предпринимаются, но только потому, что ценность человека как индивида там ставится крайне высоко.
Ну что ж, буквально минута у нас осталась. Давайте подводить итог. Какие меры должны быть приняты, чтобы третий возраст у нас действительно стал трудовым ресурсом? Андрей Михайлович.
Нужно осознать, что это трудовой ресурс и что это большая ценность для страны.
Осознать на государственном уровне.
Да, на государственном уровне.
Дмитрий.
Я могу только поддержать слова Андрея и сказать, что нам надо все-таки переходить от понятия пенсии, да, к понятию, что у нас есть вот это вот должно быть, да, с некоего возраста социальное пособие, которое будет гарантировать человеку уровень жизни, вот не дожитие, не прожиточный минимум, а нормальное качество жизни и психологическое, и бытовое.
Мария, 30 секунд, пожалуйста.
Ну, до тех пор, пока у нас пенсионер подразумевается, в том числе государством, что это нищий пенсионер,
я боюсь... И это нормально?
То есть это такая нормативная ситуация. Так вроде бы и должно быть. Я думаю, что пока не изменится в корне подход, что это норма, ну, каких-то существенных улучшений в отношении к пенсионерам у нас не произойдет.
Спасибо большое. Я благодарю наших гостей за интересный и важный разговор. В студии с нами были кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, экономист, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев и писатель и культуролог Андрей Столяров. Обсуждалась тема «Третий возраст как трудовой ресурс». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022 Москва, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго.
Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через 2 недели.